Итак, сегодняшнее слово, которое я готовил, о здоровье, знаете. Но здоровье мы различаем разное. Есть физическое здоровье, есть духовное здоровье. О физическом здоровье, ну, можно особо не говорить. Как бы понятно, что мы все здоровыми здесь не будем 100%. Как-то так. А почему? А потому что тогда закончится как бы жизнь. Ну, то есть... Я не перестаю говорить, что мы живем в вынужденных обстоятельствах. И, то есть это последствия после грехопадения людей. И Бог так устроил, что некоторые вещи остаются, к сожалению, с нами вместе. Будь то какие-то нужды, проблемы, они могут нас долгое время преследовать. То, что касается физического здоровья, мы видим, что нет полного исцеления. Нет полного исцеления. Возможно, у некоторых людей есть оно. И мы видим в Библии, что оно есть. Мы видим, что Бог исцелял. Но на самом деле в этих исцелениях мы видим то, что Бог лишь приоткрыл дверь. Ну, как бы вот дверь, да, приоткрыл. Он не принес сюда полноту. Ее еще нет, этой полноты. Мы ожидаем. Она есть, эта полнота внутри нас, да, Царство Божие внутри вас есть, но полноты спасения, исцеления мы не видим. Ну, может быть, кто-то возразит мне, что мы можем получить исцеление, да, полное. Да, Бог это может сделать, конечно же. Но очевидно, что почему-то Бог этого не делает, и это остается как бы с нами. Но вместе с тем Бог ставит акцент, судя из Библии, на других моментах. Иисус говорил, что надобно мне идти проповедовать. То есть видно, что Слово Божье и Слово о спасении, и Слово об Отце, оно как бы стоит на первом месте. Внутренняя духовная свобода, она прежде всего. Если ты внутренне, духовно будешь здоров и свободен, любые обстоятельства не помеха и не преграда для тебя, а те обстоятельства, которые в нашей жизни происходят, они как элемент, как инструмент спасти кого-то, поделиться своим опытом, привлечь чье-то внимание и таким образом как бы выполнить какую-то миссию. Итак, духовное здоровье, оно первично. Поэтому важно сконцентрироваться в первую очередь на этом. Для многих людей вопрос духовного здоровья, если он будет решен, то физические проблемы запросто могут исчезнуть даже без молитвы. Мы знаем, что есть болезни, приобретенные людьми вследствие их каких-то неправильных шагов, мыслей, действий. Но мы знаем, что есть болезни, которые допущены Богом для Его славы. То, что допущено Богом для Его славы, мы должны научиться это принимать. То, что мы допустили вследствие своих каких-то неправильных действий, ошибок, мы должны научиться исправлять. Поэтому духовное здоровье, оно стоит на первом месте. С чего же начинается духовное здоровье? Конечно же, прежде всего, с рождения свыше. Это нам понятно. Далее, после того, как ты родился свыше, тебе нужно пребывать в Боге, находиться в Нем. Рождение свыше. Знаете, рождение свыше, прежде всего, может быть, давайте, ну хорошо, какие-то несколько элементов, которые говорят нам о том, что мы родились свыше. Подскажите что-нибудь, ну, скажите, какой-то человек покаялся. То есть он отвернулся от греха. То есть он смирился перед Богом, да, он признал Бога как Спасителя, да, Иисус, он признал Христа, он покаялся, да, и получил Духа Святого, в котором он и говорит, что Ава Отче, да, которым он взывает к Отцу, которым он признает Отца как своего Отца. Вот это те первичные моменты, да, которые человек, испытывая, может сказать, что, ну, и понять, что он покаялся, что он родился свыше, да. Близкие отношения с Небесным Отцом, да, это желание пребывать в Слове, читать Слово, да, молиться, искать Божьего присутствия, прославлять, да, конечно же, появляется потребность быть с Богом во взаимоотношениях. Вот то, что характеризует человека, рожденного свыше. Ну, такие небольшие моменты. Далее есть там и дары, и способность различать, и так далее, и так далее. После этого момента человек должен пребывать в Боге. Место Писания, с которого я хотел бы начать, это Иоанна 15 глава. Иоанна 15 глава. С 1 по 12 стих, где Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой земледелец. Всякую ветвь на мне, которая не приносит плода, ее он удаляет, а всякую ветвь, которая приносит плод, ее он подрезает, чтобы больше плода приносила. Вы уже чисты благодаря слову, которое я говорил вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, если не будет пребывать на лозе, так и вы не можете, если не будете пребывать во мне. Я есть лоза, вы ветви. Тот, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Если кто-нибудь не пребывает во мне, он выброшен, как ветвь, и засох. У меня перевод просто немножко другой, возможно, там синодальный. Если будете во мне, и слова пребудут в вас, то о чем хотите, просите, и будет вам. В том прославится Отец, чтобы вы приносили много плода. Итак, вы станете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, так я возлюбил вас. Прибудьте в моей любви. Если будете соблюдать мои заповеди, то прибудьте в моей любви. И 12 стих, такова моя заповедь, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас. В этом отрывке мы видим потребность и призыв Бога пребывать с Ним, в Нем. А также мы видим нашу миссию – приносить плод. Приносить плод. 15 глава, 1, 12 стих. Я просто так пробежался немножко, бегло как бы. Цель – приносить плод и прославить Бога, делать добрые дела. И будучи, пребывая на лозе, мы должны быть здоровой веткой, по которой течет сок. Тут сказано, что виноградарь, отец, он подрезает ветки, которые приносят плод, он их подрезает, как бы он их там правит, он их за ними следит. Если Бог что-то делает, подрезает, то нужно ли нам что-то делать? Здесь же мы в этом месте Писания видим, например, 7 стих. «Если пребудете во мне», или же 6 стих. «Если кто-нибудь не пребывает во мне», или 10 стих. «Если будете соблюдать заповеди мои». То есть эти моменты показывают, вот это слово «если», оно относится к нам, к нашему действию. То есть к тому, что Бог возлагает на нас, как бы, ну, к нашей ответственности перед Богом. И я бы даже это немножко так вот в такую форму что, заключил, что Бог, Он внешние факторы, за ними Он следит, а за внутренними факторами следим мы. Наша реакция на обстоятельства, наше отношение, наша наполненность Богом, наша способность принимать, отдавать. Вот здесь где-то вот есть наша ответственность. То есть за здоровьем духа нам нужно следить. Затем, чтобы наша ветка, то мы пропускали через себя правильно сок, да? Чтобы эта вода живая, она текла. Еще одно местописание, которое раскрывает некоторые моменты, как пребывать во Христе, как пребывать на лозе. Луки 8 глава, 11-16 стих. Здесь Иисус поясняет притчу, когда сеятель сеял семя, и разное семечко падало на разную почву. И вот... 15 стих. Речь о благодатной почве. «Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Здесь мы видим несколько критериев того, чтобы иметь здоровый дух. Услышать слово. Нам нужно слышать и хранить слово. Это первое. Второе. Нам нужно иметь чистое и доброе сердце. Что же такое слышать слово? Слышать и хранить слово. Колоссянам 3 глава 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Наш труд заключен в том, чтобы позволить Слову захватить нас. Вселиться в нас обильно. Слово «обильно» – это от изобилия, много. Слово должно быть много. Его должно быть много вокруг нашей жизни. Вокруг нас самих. Всецело окружите себя словом. Дайте ему больше места на жестком диске вашего сердца. Нужно почистить в своем сердце, знаете, немножко спам и хлам. Ну так, компьютерным языком. Кто, у кого компьютер есть, кто пользуется компьютерами постоянно? Что происходит, когда там накапливается? Тормозит, да. Он тормозит. Какой бы он мощный ни был, как только он вот нагромождается различным спамом и хламом или каким-то беспорядком, он начинает давать сбой. То же самое с нами, то же самое происходит с нашим сердцем. Если в нем много всего, мало слова, мы даем сбой. Мы еще не умерли, Бог еще нас не... Но мы начинаем сбоить. Поэтому нам нужно слово, нам нужно его слышать, нам нужно общаться. Знаете, вчера мы... На минуточку заскочили в церковь, и я с грустью для себя отметил одну вещь. Я был не готов. Пока мы заходили, здесь у дверях появился молодой человек, что-то рассматривал. Я говорю, вы к нам? Он говорит, да нет, просто смотрю, тут вот жену парикмахерскую привез. И знаете, когда он сказал, жену привез парикмахерскую, у меня мысль, это надолго. Я только потом понял, что эта мысль у меня проскочила. Это надолго. А что это было за слова? Кто их сказал? Я думаю, что это Бог мне их сказал. Но я был, знаете, немножко занят своими заботами, переживаниями. Я говорю, а вы ходите в церковь? Я все-таки пытался что-то сделать, но я не понимал, что нужно было сделать. Да, говорит, я хожу в церковь. Его лицо вот сияло, действительно. А он был открыт к разговору. Он что-то искал. Знаете, когда люди что-то ищут, у них внутри они открыты. С ними можно говорить. Вот, пришел человек прямо сюда, к порогу. Я говорю, вы ходите в церковь? Да, хожу. Ну надо же. Так, дальше. А в какую вы церковь ходите? Я уже думаю, сейчас ты скажешь, да вот здесь вот куда-то. Думаю, вот он так показывает. Вот. Думаю, свидетели Иеговы, что ли? Так, знаете. Я хожу в разные церкви. Так это же наш клиент. Вот он, школа, евангелизационная школа. Я говорю, а, ну так слушайте, я говорю, вам надо, в церковь вы молодец, но вам нужно с кем-то общаться, вам нужно строить отношения с верующими, вам нужно где-то, так сказать, приземлиться, что ж вы, ну, вы же не видите, а он, ну да, мы когда общаемся, мы друг друга как бы, ну, исправляем. Я говорю, во-во. И он ушел, знаете, потом у меня появилось, надо же было с ним поговорить, вот пару вопросов, и как бы помочь ему, вот школа, мы же учили, план, я выхожу, где он, потому что-то уже его где-то нет, все. И я понял, что я был не готов, вернее, я был готов, но был не готов, как оказалось. Я был подготовлен, но был не готов. А почему? Потому что хлам немножко где-то у меня уже тут насыпалось сверху, знаете, на истину. И ты уже не способен. Общение, назидание, окружение словом. Нам важно просто еще понимать, что слова про Бога – это не просто слова, слово Божье – это не просто слова о Боге. Это не душераздирающие религиозные дебаты. 2 Тимофея, 2 глава. 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Я для себя вчера, тоже общаясь с людьми через интернет, открыл, что по большому счету как-то общаться и пытаться доказывать, что Бог есть, неверующим людьми, ну, какого-то смысла немного, знаете. Если человек не придет в церковь, мы мало что можем ему донести, но очень много можем потратить сил на это. Нет прямых доказательств существования Бога. Прямых. Знаете, вот как кипяток на палец, ты чувствуешь. Сразу, мгновенно. То таких доказательств... Доказательства существования Бога, они в совокупности. Это жизнь. Что мы докажем кому? Ничего. Тем более сказано, что Бог века сего ослепил умы. Неверующий человек, которому Бог не открылся, он слеп. Он не видит вообще. С ним сложно очень. Ему можно сказать о Боге, ему можно послужить в надежде, что он на это как-то, его сердце растает, размягчится, и он начнет искать не вас, а Бога прежде всего. Но нет смысла спорить, нет смысла доказывать. Лучше за него помолиться. Вот взять пост, может быть, вот так вот. Я наблюдаю это со своим товарищем близким. Мы работаем вместе. Я вижу, что он не видит. Когда я говорю ему о Боге, он зевает. Я думаю, откуда вообще это? Представляете, только начинаешь говорить о Боге, человек... Правда, когда он мне говорит тоже там о каких-то... Я тоже... Но очевидно, что человек не воспринимает. Где-то вот я перестал ему говорить так много о Боге. И слава Богу. Мы еще с ним вместе еще работаем. Я думаю, что если бы я настаивал, он бы, наверное, ушел бы куда-то. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Не ввязывайтесь в это. Сказано, что наставляйте противников ваших с кротостью. Не даст ли Бог им покаяние? Нам нужно кротость и смирение перед людьми, чтобы не вести с ними перепалку и не цеплять их, не обижать, не оскорблять. И самим не вовлечься в этот процесс, когда мы уже нас понесло, то, что называется. Слышать слово Христа – это слышать его заповедь, принимать его заповедь, верить его заповеди. Это принимать его всего, его жизнь, то, что он говорил, чему учил. То, как он умер и то, как он воскрес. Далее, второй момент здоровой ветки. Слышать слово, окружить себя словом, да, это хранить его. Второй момент – это чистое доброе сердце. Псалом 50, 12 стих. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. В первом отрывке Иоанна, где я читал, в начале, в 3 стихе, 15 глава, 3 стих, сказано: «Вы уже чисты благодаря Слову, которое я говорил вам». Слово Бога очищает наше сердце, очищает нас. Иисус уже дал все необходимое, чтобы мы имели чистое сердце. Бог творит в нас чистое сердце, когда мы приходим к Нему, когда мы каемся, когда мы смиряемся перед Ним, исповедуемся, Он дает нам чистое сердце. Далее наша забота, чтобы это сердце оставалось чистым. Иисус нажал кнопочку восстановления. Знаете, восстановление системы, ну, компьютерным языком. Не reset, это сброс. Ну, сброс был, да, конечно же. Но потом восстановление. Иисус восстановил нас, восстановил наше сердце. Он его вылечил, он его сотворил, обновил, он его воскресил. Иоанна 15 глава, опять же 3 стих. «Вы уже чисты благодаря Слову». Что же такое чистое сердце? Наверное, понимая это, мы будем понимать, что нам делать, чтобы оно было чистым. Чистота сердца лежит в плоскости наших решений ходить путями Бога. Чистое сердце – это не то, что каждый день появляется у нас чистым. Это труд и наше решение, чтобы оно было чистым. Ходить путями Бога, решение ходить путями Бога, иметь Его взгляд на жизнь, принять Его взгляд, смириться с тем, как Бог смотрит на эти обстоятельства, принять Его взгляд, смотреть Его глазами, иметь правильное ожидание. Вы знаете, чистое сердце – это сердце, которое ждет, которое ожидает. Это сердце, которое настроено на ожидание. Это не сердце, которое требует, не сердце, которое вымогает, не сердце, которое жалеет как-то, вот знаете, жалость какая-то. Есть разница между тем, когда мы плачем, и плачем ради Бога. Когда мы плачем, когда наше сердце плачет, мы плачем и для людей, и для Бога, и жалуемся. Но когда мы плачем для Бога, мы плачем только для Бога. Тогда Бог дает нам ответ. Мы не манипулируем, знаете, Богом. «Боже, я такой несчастный, вот». Сердце, которое плачет перед Богом, сердце, которое ожидает, оно не требует, оно не вырывает ответ. Оно ждет столько, сколько нужно. Оно готово ждать. Это чистое сердце. Бог, почему мы можем иметь чистое сердце, полагаясь на Бога, и почему мы можем ждать? Потому что Бог сказал, что Он позаботится о нас. Сказал Он это? Сказал. Возложите все заботы на меня. Можем мы иметь чистое сердце? Можем. Мы ожидаем от Бога. Он позаботится. Доверяйте Ему. Доверяйте. Если Бог говорит не дружить с миром, не дружите с миром. Не надо искать радости и спокойствия в попытках следовать за миром, его принципам. Взятки, ажиотажи, что было как у людей, это не Божьи принципы. Всегда найдутся люди, которые будут круче вас. Всегда найдутся люди, которые будут выглядеть лучше, у них будет что-то больше. Это мир, он обманывает сам себя. Он говорит, что у меня лучше, он говорит, я тебе даю самое лучшее, возьми. Но завтра он скажет, у этого лучше, у тебя уже не очень. Хочешь, купи у меня еще. Разве не так? Так, одна и та же машина, просто другая форма и другой цвет. Ну и там пару кнопок еще добавляется. Все! Мода это вообще. Это просто, ну, это я таки иногда смотришь, ну какой-то просто ад. Ну вот, переламывать там людей, Бог может и здесь порядки навести. И здесь Он может провести людей. И у нас есть такие в Украине свидетельства, то, что касается модельного бизнеса, да, вот, если кто знает, Мисс Украина 2007, это девушка, которая верующая, она с Ужгорода, ну, где-то с Украины западной, да. Лика Роман, кстати, живет недалеко здесь. Но это Бог ее провел, знаете, и она остается ему верна. Если Бог поведет вас через какие-то обстоятельства и какие-то дебри, Он даст вам возможность сохранить себя верно, в чистоте. И если мы туда сами пойдем, мы споткнемся и упадем. Не стоит этого делать. Не надо искать спокойствия в... Его нет просто этого спокойствия в мире. А Иисус говорит, мир вам даю, мир. Иисус дает нам мир в наше чистое сердце. Заметьте, что единственное, почему Бог принял вас к себе, нас к себе, почему Он принял, потому что когда-то, вспомните, вы смирились. Вы подняли к Нему руки и сказали, Господи, спаси. Когда-то вы стояли на коленях, плакали перед Ним и отказались от своей жизни в Его пользу. Ведь было такое? По-другому к Богу ты не придешь. Если вы сегодня говорите «Ава, Отче», то вчера вы говорили «Боже, спаси, помоги». Но знаете, проходит немножко времени. Классический пример с людьми-реабилитантами, которые приходят на реабцентр, освобождаются от зависимости, чувствуют себя хорошо. И понеслась. Подлечился, исцелился, появились силы и уже начинают требовать. Вот что с нами может произойти. Когда-то мы смирились, упали перед Богом и готовы были на все, лишь бы только Бог нас спас. Сегодня мы уже окрепли и уже требуем у Бога ответов. Мы вызываем его на ковер. «Господь, отчитайся, где мои привилегии? Я же твой сын, твоя дочь. Почему я до сих пор не исцелен? Почему у меня там чего-то нет? Сколько это будет продолжаться? Тарифы и все такое?» Да, мы уже требуем от Бога ответов. Знаете, я думаю, дерзновение в Боге – это когда ты дерзаешь в Боге, опираясь на его силу, на его могущество. И говоришь: «Господи, Боже! Ты восхищен его могуществом, ты говоришь, ты такой могучий, ты все можешь, Господь, сделай вот это, Господи, измени эту ситуацию, Боже, ты велик, ты дерзновен здесь, но ты ждешь от него ответа, а не требуешь. Бог не будет нам ничего возмещать, если вы однажды смирились, сказали: «Господи, спаси», примите это и идите дальше. Ну, Бог, он же знает, что вам нужно, что нам нужно, он знает, подождите, все будет. 1 Коринфянам 15 глава, 19 стих. Сказано, что если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, мы несчастнее всех живущих. Знаете почему? А мы говорим, что мы благословенные победители всего и всех, и завоеватели, и христиане, и в поход крестовый, и рубить, и крошить. Нет, нет. Ничего у нас здесь не получится. Ничего мы здесь не построим. Бросьте эти мысли. Зачем это вам? Что мы здесь пытаемся выстроить? Царство свои, бизнесы свои, семью свою построить, причесать всех? Это не то, потому что Иисус не принес рай на землю. Иисус хочет забрать нас отсюда. Не будет здесь рая, вот как мы хотим. Понимаете? Бог лишь приоткрыл нам дверь, чтобы мы увидели, что будет. Он приготовил небесную обитель. Есть нечто другое, нечто более, нечто лучше. Все, земля и все дела на ней сгорят. Но не стоит так надрываться. Будет новая земля. Какая и как? Мы этого не знаем. Смотрим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, как Павел писал. Но очевидно, что с этим набором инструментов мы ничего здесь не сделаем. Давайте просто идти, а Бог нам будет говорить, что делать. Ну, то есть, вот не нужно нам, знаете, мы все пытаемся, а что же мне сделать такого хорошего? Наполнись его словом, храни чистое сердце, имей, и ты посмотришь, что надо будет сделать. Вот, да, будут не успевать, будете просто записывать. Знаете, мы ожидаем, сердце ожидает, мы ожидаем откровения, мы ожидаем этого последнего всего. А вот чтобы понять момент ожидания, давайте представим себе, кто жил в доме, в частном, ну хоть немного, там месяц, два, три, там, удалось пожить в частном доме? Я не знаю, Юля и Саша не поднимают руку, но жили в частном доме. А представьте, что вы вот живете в таком доме, в частном. Но он, знаете, какой? У него, во-первых, это хата-мазанка, соломенная крыша. У вас там две комнаты, одна протекает. Осыпалась эта вся обмазка. Косяки повело дверные. Забор вокруг вашего дома упал. Бурьян растет. И окна у вас заклеены клеенкой. Топите дровами. Дровами. Да-да. И от дыма прячешься, ложась на пол. Что он вверх, а ты вниз. И такое было, такое есть. Да, в Пирогово вот есть такие домики, там можно это увидеть. При том, что живет у вас еще 6 человек с вами. Представили? Да. Ну, быт представили, умыться. Представили? Покушать, представили? Зимой покушать. Но тут вдруг к вам стучатся и говорят: «Дорогой, ты не представляешь. Великое счастье, великое чудо. Твоя прапрапрапрабабушка-дедушка там, где большая земля, умер и сказал, что тебе остается весь тот, вся та губерния и большой дом со слугами и едой. И возможность спать на своей кровати отдельно, без дыма. Только ты знаешь, через год можешь туда поехать. Там сейчас проблемы некоторые, утрясется все, через год. А ты говоришь такой, да ладно, вы прикалываете. Нет, вот документы, все, вот юристы, все. Да не, не может быть. 100%, честное слово. Да ну, не верю просто. Слушай, ну вот не знаю, как, что тебе еще. Вот тебе залог, вот этот сундук с золотом, видишь, золото. Вот это вот сундук, пусть стоит. Если я тебя обманул, заберешь его себе. Вот так. А, можешь по чуть-чуть отпиливать и тратить. Какое ваше ощущение было бы, зная это? Как бы вы, знаете, когда вы садились бы кушать вшестером, кто-то вас бы локтем, знаете, а ты такой, а, да ничего. Да? Или там кто-то, вы выходите на улицу, смотрите, что у тебя за штаны в дырках? Да ерунда, чё. Ты же вообще без штанов. Да, пойдет. Нет, ну как прилично святым. Как бы мы себя вели, правда? А что ты такой веселый? Да, вам. Все. Ой, не спрашивайте, да вас, да я пошел. Вот какое мы должны иметь ощущение сейчас. Мы ждем этого перехода, мы ждем туда, мы ждем этой награды, мы ждем. Хватит тут. Ну что ты в этом доме сделаешь там в нем? Ну ладно, ну псаломку там немножко поправь там, ну там плюнь, приклей там эту глинку, ну не надо его плиткой обкладывать мраморной. Сходи в кино лучше. Ну, чтоб по пути с кем-то пообщаться, или своди кого-то в кино, не знаю. Послужи кому-то, иди, не надо, что там ты слепишь с этой хатки? Она рухнет там, и все, кто в ней там останутся, тоже вместе с ней рухнут. Сегодняшний успех, знаете, чем оценивается для христианина? Твоей способностью являть Христа. Все. Нет больше никаких других критериев успешности христианина на этой земле. Насколько часто и как ты являешь Христа в своей жизни для других. Это твой успех. Это твой небесный счет. Явил Христа – получил. Явил Христа – получил. Я с этим, знаете, человек, который зашел, ощутил себя как та смоковница, которая засохла, которую Иисус засушил. Помните, да, эту притчу? Ну, не притчу, а эту историю. Это не притча, это история, это событие. Я так подумал, ну вот интересно, смоковница, ну растет себе и растет. Ну, зеленая, ну пусть себе там, что ее сушить-то, ну, хай себе там будет. Но знаете, какая проблема, оказывается? Ну, я так себе думаю. Может быть, у вас есть другая версия. Смоковницы, они же не растут, знаете, вот рощей такой, смоковистой, как березовая роща. Знаете. Она вот тут одна стоит, там одна стоит. И вот идет путник по дороге, смотрит смоковница. Он шел по своим делам, разворачивается, идет к смоковнице, теряет время, дорога, путь. У него ожидания. Он думает, сейчас поест, приходит, а там шишки от елки. Там ничего нет. И он говорит, чего же я сюда перся, к этой смоковнице? Ну ладно, хорошо, если тебя занесло, ты был рядом возле смоковницы. Ну тебе повезло. Ну а если ты издалека, о, смоковница, и начинаешь туда, знаете, вот, ну, и пошел туда, приходишь, там ничего. Шел человек, дошел к церкви, стоит здесь смоковница, и никаких плодов у нее нет. Он развернулся и ушел. Пу! Хорошо, хоть не сказал, чтоб ты засох. Вот почему она была. Чтобы она просто не отвлекала внимание, эта смоковница. Вот почему она там не нужна была. И засохла, и исчезла. Поэтому не будем такими смоковницами. Наше наполнение словом, чистое сердце, приводит нас к тому, что мы должны приносить плод Богу. Плод. Остаток своей жизни проведите в том, чтобы приносить плод. Остаток жизни на земле. Мы захламляем свое сердце мыслями о себе. Что нам есть, что пить, во что одеться. Бежим впереди Христа со своими проблемами. Нам нужно исповедаться, нам нужно покаяться, нам нужно очистить свое сердце. Наше сердце чисто, когда там есть всего лишь три комнаты. В одной Бог, в другой ты, и третья комната для гостя, для человека, который нуждается. Будь то человек с улицы, человек в твоей семье, в церкви. Вот, все, больше там никого и ничего не должно быть, ничего там не должно стоять и лежать. Иоанна, 2 Иоанна, послание, 1 глава, 8 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Наблюдайте за собой. Куда смотрят глаза ваши? Куда смотрят глаза ваши? Туда потянется ваше сердце. Наблюдайте за собой. Это не трудно, это реально. Чистота нашего сердца – это наша ответственность перед Богом. Это труд, который Бог возлагает на нас. И за это мы переедем в другой дом с другими условиями. Будет полная награда, будет все. Что-что? Ну, то ли как водители, вот говорит, дороги там будут такие, так что можно, в принципе, не брать. Да-да, в Библии так и сказано, что улицы его как чистое золото. Да. В это трудно поверить. Но вы знаете, в теорию большого взрыва еще труднее поверить. Это просто, я не знаю, сколько у людей веры, чтобы верить в то. То точно верующие. Глубоко верующие просто, ну, я даже не знаю. Ну, у нас, видите, в нас милость, мы спасены. Бог нас призвал, избрал, открылся нам, сказал, мы уже не рабы. Да, в Писании есть упоминание, что мы как рабы должны себя, да, вот, наши отношения, наш труд, как бы покорность, смирение, терпение и готовность идти служить. Но мы сидим с Богом и на одной скамеечке, и мы можем с Ним говорить. Мы можем быть близко. Завеса разорвалась, сказано в Писании, сверху донизу. Почему этот момент так характерен? За завесой было общение с Богом. Туда заходил только один раз в год священник для получения откровения. Прямого доступа людей туда не было, это был закрыт доступ. Завеса, сказано в храме, разорвалась сверху. А почему же такой момент, что она разорвалась сверху? Да потому что сверху ее никто не разорвет, кроме как Бог. Туда ты не допрыгнешь и не порвешь ее. Это Бог ее разорвал. Дух Святой вышел, и сегодня он близко к людям. Нам только нужно откликнуться на его призыв и принять его условия. Конечно же, если мы в тяжелых обстоятельствах, в стесненных обстоятельствах, нам легче принять Бога и взывать к Нему. Но если мы в комфорте, если мы более-менее в каких-то условиях, которые кажутся нам хорошими, нам сложно искать Бога. И Иисус сказал юноше, одного не достает тебе, иди раздай имение свое и приходи. Комфортная жизнь, она расслабляет людей, она дает им ощущение, что у них все в порядке, что вот так будет всегда. И теперь-то наконец-то я заживу. Но так будет, к сожалению, не всегда. И это очевидно. И посмотрите вокруг, что происходит. Войны, беззаконие, каша такая, что и становится все хуже и хуже. Хотя, ну, где-то есть островки, райские островки, они есть. Бог их тоже хранит и показывает, что есть нечто прекрасное, красивое. Но захотите ли вы прийти, драгоценные люди, на моих условиях? Давайте примем условия Бога. Давайте сегодня исповедуемся Ему. Давайте сегодня покаемся. Давайте сейчас откроем Ему свое сердце. Давайте сейчас Ему скажем, Господь, я очень-очень хочу, чтобы Ты был во мне, а я в Тебе. Может быть, у Тебя не сильно получается еще, но прими это решение. Пусть это решение сейчас будет ключевым, как печать, знаете, вот на вашем сердце, что вы будете бороться за то, чтобы это решение воплотилось в вашей жизни, во всей полноте. Давайте бороться за то, чтобы это произошло. Бог, у Бога много всего есть. У Бога есть все, что нам нужно для жизни. Не стоит разменивать его на временное. Моисей это понимал и предпочел временное наслаждение в царских обителях по ношению, потому что знал, что за этим стоит будущее. Давайте помолимся и отдадим свое сердце Богу. Обновим его, обновим свое посвящение Богу. Господь, благодарим Тебя, Боже, что Ты ждешь нас и учишь нас ждать, Боже. Прими, Господь, сердце каждого, кто взывает к Тебе сейчас. Сотвори чистое сердце. Обнови, Господь, нас. Боже, дай нам силы, мудрость находиться в этих обстоятельствах, побеждать. Побеждать Твоим словом, верой, Твоей любовью, служить. Дай нам, Господь, это желание иметь чистое сердце. Эту жажду по слову, чтобы оно обильно пребывало в нас, Боже. Благослови нас, Господь. Мы отдаем все наши нужды, заботы Тебе, как Ты сказал. Возложите на меня все ваши заботы. Мы отдаем, Господь, и провозглашаем то, что Ты, Боже, позаботишься о нас. Ты наблюдаешь за нами, и Ты ожидаешь от нас терпения, смирения, веры и любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.